В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Позади 49 дней боев. Война России с Украиной становится испытанием для мировой экономики. Житница Европы подвергается разрушениям, сравнимым со временами Второй мировой войны. Гибнут и страдают тысячи людей. При этом через зону боевых действий проходят газопроводы, по ним идет российский газ, за который России платит возмущенная агрессия Европы. Деньги за транзит получает и Украина. Вот мы поговорим о энергетической ситуации. У нас сегодня в эфире гости и аналитик в области энергетики Михаил Крутихин и финансист Сергей Хистанов. Краткий обзор событий энергетического рынка.
Министры иностранных дел Европейского Союза готовятся согласовать новый, шестой пакет санкций против России. Обсуждается и эмбарго на поставки российской нефти. В начале марта Евросоюз уже разработал проект декларации об отказе от закупок российской нефти, газа и угля из-за войны в Украине. Согласно проекту, страны Союза будут переходить на альтернативные поставки, а также расширять использование возобновляемой энергии. 13 апреля стало известно, что один из крупнейших нефтетрейдеров мира Vitol Group планирует прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России до конца 2022 года. От закупок российской нефти в начале марта отказались Shell и BP. В начале марта запрет на импорт российской нефти ввели США. Это решение поддержала Великобритания, объявив, что откажется от импорта российской нефти до конца года. Президент США Джо Байден объявил о намерении сбить цены путем высвобождения из стратегического резерва по 1 миллиону баррелей нефти в сутки в течение 180 дней. Президент США заявил:
«Этот кризис – суровое напоминание о том, что для защиты нашей экономики в долгосрочной перспективе нам необходимо стать энергетически независимыми. За последние три месяца у меня было много разговоров с нашими европейскими друзьями о том, что они должны отучить себя от российской нефти. Это просто нецелесообразно. Это должно побудить нас ускорить переход на чистую энергию».
На встрече представителей шести стран Восточной Европы 12 апреля договоренность по сокращению закупок у России достигнута не была из-за позиции Венгрии, опасающейся за свою энергобезопасность. Но если Евросоюз постепенно пойдет к эмбарго, удар по российскому бюджету будет весьма ощутимым. Несмотря на заявление президента Владимира Путина о том, что Россия начала слезать с нефтяной иглы, основа российского экспорта – это по-прежнему топливно-энергетические ресурсы. Их удельный вес в структуре экспорта превышает 50%.
У нас в студии Михаил Крутихин. Добрый вечер, Михаил Иванович. И вот первый вопрос. Ну, соответствуют ли реальности цифры, что за время с начала войны, которую в России называют спецоперацией, Россия получила от Европейского Союза, от стран, которые покупают нефть и газ, чуть ли не 40 миллиардов долларов?
Добрый вечер. Ну, по подсчетам, которые ведут независимые аналитики, это не 40 миллиардов долларов, а где-то чуть больше 20 миллиардов долларов по трем товарам. Это природный газ, нефть и уголь. Вот главные энергоносители, которые Россия поставляет в Европу. Да, это огромные цифры, но вроде бы идет транзит через Украину, идет поток газа. Через Украину проходит даже одна из веток нефтепровода «Дружба». Тоже туда направляются потоки нефти. И вроде бы считалось, что раз война идет и на военной территории, могло бы все это дело прекратиться. Но, во-первых, есть контракты, которые надо уважать. И украинцы очень ревностно относятся к соблюдению контрактов. У них есть договоренность, что они европейским странам, которые им помогают в военных усилиях, обязаны обеспечить транзит российского газа, российской нефти через свою территорию. И они иногда даже с риском для жизни исправляют то, что было нарушено военными действиями. Вот две компрессорные станции были повреждены, они их отремонтировали довольно быстро. И восстанавливают все, ни разу не был нарушен поток транзита энергоносителей в Европу. И потом это делать еще по одной причине. Это все-таки не только транзитная сеть, а это газовая сеть всей Украины. Им нужно поддерживать газоснабжение своего внутреннего потребителя.
Михаил Иванович, а есть ли у нас вот какая-то реальная информация о снижении продаж, ну, например, той же российской нефти по причине осторожности покупателей? Вот мы уже сегодня сказали, что один из крупнейших нефтетрейдеров мира, Vitol Group, планирует прекратить торговлю российской нефтью и нефтепродуктами до конца 2022 года, но это только в перспективу. А вот сейчас что происходит?
Вот по данным как раз от независимых трейдеров, которые берут нефть у российских нефтяных компаний, потом должны ее реализовывать где-то на глобальном рынке. По их данным, и поток нефти экспортной из России сократился примерно, вот разные оценки есть, 3 миллиона баррелей в сутки или даже 1,5 миллиона баррелей в сутки. Это много, потому что общий объем российского экспорта сырой нефти и нефтепродуктов – это чуть больше 7 миллионов баррелей в сутки. Когда мы видим, что 3 ушло, это значит на 40% где-то, вот, ну это такой, это самая большая оценка потерь, которые понесла российская нефтянка. В России нефтяные компании, они ощутили уже на себе, что им некуда эту нефть, которую они добывают, девать, то есть перегружены нефтепроводы, которые ведут к портам, перегружен нефтепровод «Дружба». То есть им нужно... Да, емкости для хранения нету и не хватает. Никогда никакие резервные фонды в России не создавались.
Но какие-нибудь танкеры подогнать?
А вот, да, подгоняют танкеры, грузят, и затем, ну, например, компания «Трафигура», один из крупнейших торговцев российской нефтью, объявляет, вот 6 танкеров у нас есть, выставляем на аукцион, кто возьмет. Скидку дают 30-35 долларов за баррель, который вот сейчас 106 долларов он стоит вот на рынке. Они 30-35 дают, а никто не идет. Вот не покупают. Танкеры где-то болтаются. Вот сейчас какой-то объем, он болтается просто в море, на рейдах, в порту. То есть вот покупателей нет.
А вот Shell и BP пишут, они отказались действительно от закупок?
До конца года откажутся. До сих пор они получают. Shell постаралась это сделать довольно быстро и даже извинилась, когда ей пришлось купить одну партию российской нефти, потому что ей надо было какие-то обязательства выполнять срочно в этот момент. Сейчас прошли слухи, что Shell действует так. Она якобы берет российскую нефть, везет ее куда-то в Латвию, туда получает какую-то нефть примерно таких же характеристик от других производителей, другую нероссийскую, смешивает все это, и поскольку она, эта смесь, это уже нероссийская нефть, Shell ее, оказалось, что это легенда, что это, в общем-то, фейк, абсолютный фейк. Никто в здравом уме такую некоммерческую операцию проводить бы не стал. И где-нибудь тут в Вентспилсе или на подходе к Риге смешивать эту нефть из разных танкеров, но никто этим не занимается. Поэтому приостановился поток экспорта российской нефти, и сначала вдруг в печать просочилось заявление менеджеров «Лукойла», которые сказали, вы знаете, да, в России сократилась добыча на 6%. Ну, 6% много, но все равно не так уж чувствительно. И вдруг сейчас появились оценки, вот буквально 2 или 3 дня тому назад вышел месячный доклад ОПЕК. А в ОПЕК тоже следят за мировым рынком. И они говорят, да, вы знаете, за первый квартал в России было снижение не очень значительное добычи нефти, но второй, третий квартал это очень будет серьезно, потому что нефть просто не берут. И по итогам года, по подсчетам ОПЕК, Россия потеряет полмиллиона, ну, чуть больше полумиллиона баррелей в сутки. Это 26 миллионов баррелей в год. А в России добыча – это где-то 524-527 миллионов баррелей. Вот миллионов тонн в год. Вот 26 из этого надо вот по данным ОПЕК снять. И вдруг я сегодня вижу новые прогнозы, которые говорят, ну, совершенно другие аналитики, говорят, вы знаете, не исключено, что если будет введен какой-то порядок эмбарго, мгновенного эмбарго не будет. Ну, понятно. То есть оно должно где-то постепенно, кто-то должен будет отказываться от российской нефти. Если в этом году введут, то до конца года Россия может потерять от 75 до 150 миллионов тонн в год. Если Россия потеряет 150 миллионов тонн добычи, которая добыча, я напомню, 524-526 где-то сейчас, то это, ну, я думаю, что это выкинет Россию из числа экспортеров нефти вообще.
Хорошо, давайте мы Сергея Хистанова подключим, финансиста, аналитика. Сергей, добрый день. Что вы скажете, вот при таких поступлениях и ценах на нефть и газ, ну вот если даже будет падение добычи, падение экспорта, будет ли бюджет России испытывать какие-то серьезные проблемы, или все-таки он пока будет оставаться бездефицитным, профицитным, то, в общем, деньги будут?
Ну, для того, чтобы ответственно отвечать на этот вопрос, надо точнее знать цифры, какую часть добычи и, самое главное, какую часть экспорта Россия потеряет в результате тех или иных ограничительных мер. Неважно, будь то эмбарго, будь то просто отказ покупателей, но с точки зрения финансового результата, то есть какая часть российского экспорта будет потеряна. Вот не случайно Михаил Иванович называл разные оценки снижения спроса на российские, на российскую нефть и нефтепродукты. Дело в том, что статистика еще не накоплена. Максимум, чем можно оперировать, это оценки. Ну и оценки, на то они и оценки, что они могут содержать в себе значительную погрешность. Но интересная деталь, что на самом пике девальвация рубля, до того, как были введены довольно жесткие валютные ограничения, а я напомню, что сейчас рубль не является вполне свободно конвертируемой валютой, действует множество ограничений. Так вот, до того, как эти ограничения были введены, интересно, что рубль девальвировался примерно на 40%, что хорошо стыкуется с максимальной оценкой потери экспорта. Вот, мне кажется, это сильное косвенное свидетельство, естественно, косвенное, в пользу того, что вот в какой-то момент, с точки зрения оценки той доли экспорта, которая могла бы быть потеряна, вот эти 40% смотрятся хорошо. Дальше, соответственно, ввели валютные ограничения, там изменилось поведение и российских нефтяных компаний, поэтому, естественно, цифры изменились. Но по итогам, вот уже есть прикидки, что ждать от первого квартала, да, скорее всего, в первом квартале сохранится профицит просто в силу того, что и поставки инерционные, и контракты имеют некоторую инерцию, да, и самое главное, не успели себя проявить два мощнейших фактора, с которыми вовсю придется столкнуться уже во втором квартале. Первый фактор – это добровольный отказ части покупателей от российских энергоресурсов. Второй очень важный фактор, который на самом деле с точки зрения потребителя, ну, локально может быть даже более важный, это слом цепочек поставок. То есть множество фирм из России либо полностью ушли, либо там свернули деятельность. И, скорее всего, доставка вот тех товаров, которые обычно поступают из-за рубежа, вот она потребует радикального пересмотра логистики, так называемое изменение цепочек поставки. И пока даже невозможно оценить, вот, насколько это усложнит, увеличит время доставки и, самое главное, как это заложится в цены.
Ну, в отличие от наших экспертов, Владимир Путин смотрит в будущее с большим оптимизмом. Вот что он заявил, находясь на Дальнем Востоке.
Министры иностранных дел Европейского Союза готовятся согласовать новый 6-й пакет санкций против...
Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся. Это очевидно, наша финансовая система, промышленность работают ритмично...
Ритмично-то ритмично, но после этого Владимир Путин еще сказал, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски могут нарастать. А, Михаил Иванович, на ваш взгляд, что все-таки является таким основным риском? Нефтяное эмбарго? Вот американцы его фактически вводят, насколько я понимаю, в ближайшее время. А каковы его параметры и, собственно, насколько это здесь серьезный удар?
Ну, мгновенно нефтяное эмбарго ввести нельзя, как я уже сказал. Многие получатели российской нефти критически зависят именно от российской нефти. И по причине, ну, привычки к характеристикам этой российской нефти.
То есть технологически,
нефти.
Да?
Технологически, да. Им нужно перестраивать нефтеперерабатывающие мощности для того, чтобы они принимали нефть других сортов. И, ну, просто потому, что они... Ну, вот как, например, Венгрия, Словакия и Чехия, они связаны южной веткой газопровода «Дружбы» с Россией и получают нефть оттуда. Для того, чтобы им получать... У них нет портов, они не могут какие-то танкеры заказать откуда-то. Они привязаны. Вот им отказаться труднее всего будет. Если Польша и Германия, имеющие выход к морю, они могут получать нефть из любых источников, покупать у трейдеров какую угодно нефть, то вот страны Центральной Европы, они лишены такой возможности. И я думаю, что вот тот шестой пакет, который сейчас обсуждается в Европе, он может включать положение об нефтяном эмбарго, но только в таком виде, как растянутое по времени. Скажем, до конца текущего года мы ограничим получение российской нефти ну, каким-то определенным уровнем, а затем на следующий год мы совершенно... Они могут сказать такое. То есть я представляю. Это будет трудно сделать, но можно. Все-таки можно. И вот уже сейчас обсуждается, что получится с российской нефтяной отраслью в результате такого полного эмбарго. Я разговаривал с нефтяниками, ну, теми, кто работают в компаниях. Они говорят, вы знаете, мы уже ожидаем, что, скорее всего, нам придется отдавать указания на промыслах сократить добычу от 20 до 30%.
А если сократил, то можно потом вернуть эту добычу? Или это зависит от конкретного предприятия?
В России это очень трудно, потому что основная часть нефти у нас добывается все-таки на севере. Многие скважины бурятся в вечной мерзлоте. Температуры на севере не так, как в Персидском заливе. И очень часто бывает так, что если скважину нефтяную мы закупориваем на какое-то время, то потом приходится рядом бурить новую, потому что эту надо будет ликвидировать. Она ремонтировать ее очень сложно, дорого, а иногда ее просто невозможно. Это колоссальный удар. Такой вот удар понесла российская нефтяная отрасль, когда все-таки согласились в рамках ОПЕК+, несколько сокращать добычу. Тогда выводили из строя наименее эффективные скважины, где, ну, два ведра нефти в сутки там какие-то они там выдавали, эти скважины.
Ну, что-то на Сахалине тоже.
Да нет, не только на Сахалине. Это у нас есть много таких, от Башкортостана до Западной Сибири, много таких проектов. Но пришлось выводить из строя вот эти наименее эффективные. А сейчас, я думаю, уже, пожалуй, у нас дойдет дело и до эффективных скважин, по нашим масштабам, потому что у нас средняя скважина – это 9 с небольшим тонн в сутки. Я сравню с Саудовской Аравией, где 1000-2000 тонн в сутки на скважину – это обычное дело. Вот нам придется вот эти скважины закрывать, а снова их вводить в эксплуатацию – это очень-очень дорого. И я могу предположить, что вот тот момент, когда российская добыча упадет на 40%, он может наступить уже в будущем году. Ожидалось, что это произойдет в 1935 году, когда Министерство энергетики докладывало в Думе, делало доклад о состоянии нефтяной отрасли, то говорили, вот если сейчас ничего не менять, все пойдет так, как есть, у нас нефть в основном остается трудноизвлекаемая. Вот легкая извлекаемая, там 30%, ну, коммерчески она рентабельная, ее можно извлечь. Мы ее быстренько исчерпаем, и добыча на 40% упадет к 35-му году. Так вот, теперь получается не 35-й год, а уже 23-й год.
Да, еще один успех выдающейся политики Владимира Путина. Выдающийся, конечно, в кавычках. Я бы еще хотел послушать свежее выступление первого вице-премьера, главного кремлевского экономиста Александра Белоусова, который объяснял, что Россия находится в блокаде.
Очевидно, замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики, буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы. По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую схематично из четырех колец. Финансовая блокада. Заблокировать доступ к финансовым рынкам и отсечь от финансовых расчетов. Поставить вне закона российские системообразующие банки. Торговая блокада. Разорвать внешнеторговые связи. Максимально ослабить экспортный потенциал. Отсечь Россию от источников импорта критически важных товаров и услуг. транспортная блокада, заблокировать важнейшие транспортные коммуникации, прежде всего авиационное, морское и автотранспортное сообщение. И гуманитарная блокада, разорвать контакты между людьми.
Первый вице-премьер правительства России Александр Белоусов и вопрос Сергею Хистанову. Ну вот в вашей сфере финансовой, что сейчас наиболее опасно? Вообще, как получается, что, имея, в общем, пока стабильно высокие доходы от нефти и газа, Россия, ну, постепенно входит в дефолт, например, не способная оплатить те же евробонды?
Ну, что касается дефолта, то это очень сложный вопрос. Возможно, вот решение по поводу вероятного дефолта послужит определенным прецедентом и будет в будущем даже изучаться. Поскольку вот, ну, затруднительно вспомнить в истории экономики ситуацию, когда у должника имелись средства, имелось желание платить, но не имелось технической возможности это сделать. Это довольно редкое явление, и вспомнить подобное в прошлом – ну, наверное, просто невозможно. Что касается финансовой ситуации, то, еще раз повторюсь, по итогам первого квартала бюджет исполнен даже с небольшим профицитом. Поэтому пока все трудности впереди. И вот в самом начале тех событий, которые стартовали 24 февраля, был момент, когда на некоторое время была ограничена деятельность биржи. То есть некоторые секции биржи были закрыты. Вот это вызвало очень большую обеспокоенность финансистов, поскольку до сих пор устойчивость российской финансовой системы к внешним шокам обеспечивалась сочетанием двух факторов. С одной стороны, это жесткий бюджет, то есть бездефицитный или с очень маленьким дефицитом, но в идеале профицитный. С другой стороны, относительно свободное формирование курса рубля. Вот это вот сочетание приводило к тому, что российский бюджет фактически сам настраивался на те условия, которые образованы там, за счет конъюнктуры цен на нефть, объемов экспорта и так далее. Были опасения, что если биржа останется закрытой долго, то это равновесие нарушится. Но буквально недавно, в несколько шагов, постепенно, биржа заработала, ну, не совсем так свободно, как это было до 23 февраля. Но, в общем-то, в основных секциях торги идут свободно. Поэтому здесь сейчас большая интрига. Трудно сказать, удастся ли и как удастся решить вопрос с валютными платежами. Вот здесь вот терра инкогнито, такого в обозримом прошлом не было. Вот даже СССР на пике там холодной войны вот именно с такого рода проблемами не сталкивался. Поэтому трудно сказать. Да. Но если удастся вот этот вопрос как-то разрешить, то, в общем-то, краткосрочная устойчивость российской финансовой системы там на горизонте год-два смотрится как достаточно высокая.
Ну вот, видимо, в связи с этим как раз президент Украины Владимир Зеленский в своих обращениях настойчиво убеждает европейцев последовать примеру Соединенных Штатов и отказаться от нефти из России.
Нельзя ждать разработки еще 7-го или 8-го, 9-го, 10-го, 20-го пакета против России, чтобы принять мощные решения. Сделать уже сейчас все необходимое. В 6-м санкционном пакете Евросоюз может это сделать. И должен обязательно включить туда нефть. Обязательно санкционировать российские банки. Но только все, а не часть. Не нужно демонстраций. Должны быть определены конкретные сроки для каждой страны Евросоюза, чтобы реально отказаться или, по крайней мере, существенно ограничить потребление российских нефти и газа.
Ну, пока этого нет еще, но есть конкретное решение. Вот, например, Евросоюз запретил ввоз в Россию оборудование для переработки нефти и газа. Михаил Иванович, что вы скажете, каков будет эффект, так сказать, ну, например, были же проекты по СПГ различные, что теперь?
Ну, у российского руководства были объявленные планы о том, что к 35-му году Россия, ну, займет 20% мирового рынка сжиженного природного газа и будет производить примерно 140 миллионов тонн вот этого СПГ. Ну, мы еще до начала войны в вот этой войны считали, у нас получалось только 70. Вот реалистичные проекты, не какие-то там вот фанфары, что давайте мы там вот там сделаем, здесь начнем что-то такое. А реальные проекты, вот которые на самом деле можно что-то такое сделать. 70 у нас получалось, это максимум был. А сейчас выходит, что и 70 этих никак не получится. Но в России есть только один проект, который идет вперед, действительно. Это проект под названием «Арктик-СПГ-2».
Это «Новатек», да?
Это международный консорциум во главе с «Новатеком». Там есть французы, Total Energy. Там есть две японские компании. И там есть две китайские компании. То есть это международный консорциум. И они хотят построить на Гыданском полуострове завод по сжижению и терминал по экспорту сжиженного природного газа. Все вроде бы хорошо. И они уже заканчивают строительство первой технологической линии. Но возникли сложности, во-первых, даже уже с первой технологической линии, потому что часть оборудования должны поставить американцы. И две американские фирмы, но они никак вот не решаются. Все объявлено, что вот все можно туда, никаких ограничений по санкциям нет, но они не хотят вот рисковать.
Терять лицо.
Терять лицо. Но главную технологию поставляет международная фирма с германскими корнями «Линде». И вот эта «Линде», автор технологии, которая там используется, она же должна поставить эту технологию на вторую и на третью линии. Там же три линии запланированы. А «Линда» уже сказала, что она будет выполнять все санкции, которые только есть. И вот тут большая проблема. Ну да, китайцы изготавливают модули для строительства вот этого завода, доставляют их, там устанавливаются они. В общем, все на первую линию все нормально. Но без «Линды» они это не закончат. Вот этот проект пока зависает в воздухе. Очень беспокоятся иностранные инвесторы, которые вложили в него деньги, которые обязались его профинансировать, потому что финансирование – это самая большая санкционная такая чувствительная вещь. Даже если разрешат какой-то проект, вот банки посмотрят и скажут: извините, мы должны работать с американскими банками, а вот с российскими банками мы из-за санкций не будем, у нас тут вот... Проекты могут сорваться даже не из-за технологий, а вот из-за таких финансовых проблем. Это значит, нужно поставить крест на как минимум двух проектах на Дальнем Востоке. Это проект, который хотели сделать «Сахалин-1», там построить завод по сжижению газа в районе порта Декастри на материке мощностью 6,2 миллиона тонн в год. И «Сахалин-2» компания хотела третью технологическую линию на своем заводе там построить. То есть ни там, ни там. Во-первых, Shell уходит, во-вторых, ExxonMobil уходит, и в-третьих, у нас санкции еще есть. То есть эти заводы не будут введены в строй. «Газпром» хотел большой завод на 13 миллионов тонн построить на Балтике.
Это Усть-Луга, да?
Да, в Усть-Луге. И да и в придачу там еще газохимическое предприятие построить. А откуда они технологии будут брать? Технологии?
А у Китая нет технологий?
У Китая нет этих технологий. Они могут изготовить вот оборудование под те технологии, которые Shell, Linde, Total или кто-то еще им предоставит этих технологий. То есть должны лицензию на эти технологии приобрести. А завод, в общем-то, загнется, потому что без иностранных технологий. Есть российская технология, «Арктический каскад» называется. На проекте «Ямал-СПГ» ее испытали. Маленькую линию, одну, четвертую, дополнительную, построили вот на российской технологии «Арктический каскад». Недовольны? Страшно. Она неэффективна, она коммерчески нерентабельная, она просто плохая. То есть в России нет таких технологий. Значит, Россия не будет занимать ту роль на рынке сжиженного природного газа, которую хотела.
Вопрос Сергею. Сергей, скажите, а вот что с акциями российских нефтяных компаний происходит сейчас? Они, так сказать, котируются, не котируются? Я, честно говоря, не следил. Мне вот интересно, что теперь с ними?
Как ни странно, ничего экстраординарного с ними не происходит. Дело в том, что сейчас действуют довольно жесткие ограничения по доступу к российскому рынку со стороны иностранцев. Да. Те иностранцы, которые владели российскими акциями, не могут их продать. Кстати говоря, это один из секретов, почему российский фондовый рынок продемонстрировал довольно высокую устойчивость. Все опасались, что он сильно упадет, а этого не произошло. Просто потому, что действуют ограничения на продажу ценных бумаг иностранцами. Поэтому в этих условиях там, пристально анализировать динамику стоимости российских акций, да по большому счету бессмысленно. То есть, с одной стороны, это рынок. Были большие споры в профессиональном сообществе. Рынок сохранился или не сохранился. Формально рынок сохранился. Поскольку ценообразование – это достаточно свободный торг и определение, соответственно, сделки при пересечении там, цены спроса и предложения. Формально рынок присутствует. Но наличие, с одной стороны, санкций, с другой стороны, вот, формальных ограничений, ну, формальных, но довольно действенных, на продажу ценных бумаг иностранцами, приводит к тому, что вот, ну, ценность котировок для анализа положения компаний радикально упала. Вот. Кстати, интересно, здесь очень интересны параллели, возможно, даже об этом стоит отдельно поговорить, с фондовым рынком Ирана. Как ни парадоксально, вот при всех санкциях, которые наложены на Иран, при том, что эти санкции действуют там, свыше 40 лет, в Иране довольно развитый фондовый рынок. То есть Тегеранская биржа прекрасно работает, довольно много брокеров, и на удивление даже процент населения, которое совершает сделки на бирже, заметно больше, чем в России. Сейчас даже многие российские брокеры вот, как бы, изучают иранский опыт вот, с целью возможного его применения в России. Но при этом все понимают, что ценообразование вот, иранских акций имеет достаточно слабо соотносится с реальной их возможной стоимостью при условии, что если бы санкций не было, и на биржу был свободный доступ всех желающих инвесторов. Как это было в России до 23 февраля.
Ну, про Иран мы еще, наверное, поговорим, и про параллели с Россией, куда она движется. Но я хотел у Сергея еще коротко просто спросить вот про выступление Алексея Кудрина, который говорил о падении ВВП на 10% в этом году и инфляции в 17-20%. Как вы к этому прогнозу относитесь?
Очень осторожно. До тех пор, пока не будет надежных статистических данных, как минимум за второй квартал, любой прогноз по ВВП, по инфляции, он будет априори очень, ну, как сказать, малоустойчив. То есть весьма вероятно, что вот его придется пересматривать на основании тех данных, которые там поступят несколько позже. Повторюсь, сохраняются две огромные интриги. Первая интрига – какую часть поступления от экспорта Россия потеряет? Это будет ближе там, к 40%, наверное, верхняя оценка, либо заметно меньше. И вторая интрига – что будет с цепочками поставок? Потому что вот из общения с представителями компаний, которые из-за рубежа поставляют те или иные товары, вот, ну, никакой определенности. Даже многие просто логистические компании, которые просто перевозят товары, опасаясь прямых или косвенных санкций, отказываются их вести. Дело доходит до того, что ранее оплаченный товар застрял в некоторых там, логистических центрах Европы из-за того, что компания-перевозчик просто отказывается его вести, вот, при том, что формально пока санкции, как бы, под которые товар попадает, не введены. И вот то, как это будет решено, и определит, в общем-то, инфляцию, которую мы увидим в конце года. И с одной стороны, в оптимистическом варианте это может быть близко к тем цифрам, которые озвучил Алексей Леонидович, может быть. Но нельзя исключить, если логистические трудности будут усугубляться, что это будет и примерно вдвое больше, скажем так, ближе к 40%. Вот, скорее всего, внутри этой широкой вилки реальности окажется.
Ну, санкции – вещь такая обоюдоострая, и не случайно российский лидер Владимир Путин обещает европейцам всякие неприятности в связи с ними.
Вновь подчеркну, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти хотя бы из них, уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис. Отражается, кстати говоря, и на Соединенных Штатах. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто для этих стран. Она носит абсолютно беспрецедентный характер. Безусловно, и мы сталкиваемся с проблемами. Но для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей.
Ну вот, попугал европейцев и пообещал какие-то окна во время войны. Михаил Иванович, а что вы скажете? Вот может ли Россия перенаправить значительную часть европейской нефти и газа там, в Азию, вот тут в Китай, якобы Индия страшно интересуется российской нефтью, которая вроде как со скидкой в 20% ей предоставлена была несколько крупных партий.
Так. Ну,
начнем с Китая.
Начнем с Китая. Нефть. Китай бы, наверное, взял больше нефти, если бы было возможно из России ее туда доставить. Но все ограничивается пропускной способностью транспортных путей. Это нефтепровод Восточной Сибири, Тихий океан, ВСТО, который имеет отвод в Китай прямо через границу посередине пути, и дальше идет к нефтеперевалочному пункту Козьмино на Тихом океане, оттуда. Кроме этого, есть нефтепровод, который идет транзитом через Казахстан, вот Омск, Павлодар, и дальше на китайскую территорию. И железная дорога. Это порты, из портов тоже можно что-то отправлять, из того же Декастри, например, на Дальнем Востоке.
Но, правда, страхование стало дороже.
Ну, вот страхование очень подорожало, очень сильно подорожало. Ну, вот мы считали, сколько можно в Китай отправлять нефти. У нас получилось максимум, это 80 миллионов тонн в год. Сколько мы сейчас отправляем? 80 миллионов тонн в год. То есть вот взять нефть, которая идет в Европу, и отправить ее в Китай, а как мы ее туда отправим? То есть вот мы-то считали даже из Черного моря, если в Китай отправлять, через Балтики в Китай отправлять, у нас все равно не получалось больше 80 миллионов тонн. Вот это максимум, который выбирается. А потом есть еще такая хитрость в Китае. Вот 30 миллионов тонн нефти, которая идет вот из этих 80 в Китай, она, ну давайте признаем, бесплатная.
Почему? Почему бесплатная?
Ну, она вот сейчас бесплатная. Когда-то Китай предоставил очень большие многомиллиардные кредиты. Сначала Роснефти, чтобы купить украденное у ЮКОСа, а потом предоставил аж 25 миллиардов долларов двум компаниям. Транснефть, которая не могла закончить строительство вот этого самого нефтепровода. У нее деньги кончились на половине пути. И Роснефти, которая в тяжелейшем финансовом положении оказалась. Но под нефть, которую должны получать, вот до 38 года они по этим контрактам должны получать нефть. То есть деньги-то уже получены. И Россия, ни нефтяные компании, никто, они уже эти деньги не получают. А нефть надо поставлять. То есть они уходят вот туда, в Китай. Поэтому Китай Европу по нефти ну никак не заменит. Сейчас попробовали отправлять нефть в Индию. Ну, во-первых, это дальнее очень транспортное плечо. Ну, у нас привыкли в Европу отправлять на севере через Балтику, у нас привыкли отправлять в Южную Европу через Черное Средиземное море. А в Индию гонять, это, во-первых, очень высокие транспортные издержки, а во-вторых, индийцы сейчас возмутились. Они сказали, а почему мы должны покупать вашу нефть со скидкой там всего несколько процентов, когда вы всем остальным предлагаете 35 долларов вот такую вот скидку на российскую нефть. И несколько компаний в Индии, они уже отказались от российской нефти. Они сказали, нет, мы ее получать не будем. Ну, куда вы будете ее продавать? В Африку, там своя нефть есть. Там Ближний Восток поставляет нефть. То есть с нефтью тоже никак не получится. Газ отправлять вместо Европы куда-то еще. А куда? Ну, хорошо, знаменитая вот идея Путина, а давайте мы соединим восточные газовые трубы с западными газовыми трубами и будем перебрасывать потоки газа там, где вот, куда цена нам, в общем...
Ну, это когда хорошо было, когда
да,
война
да, да,
была.
Вот он все это объявлял. Но, во-первых, трубы-то этой нет, которая соединяет Восток с Западом, и только сейчас планируется, еще даже проектной документации не существует, «Сила Сибири-2». Это вот из тех районов, где газ добывается в основном, это Ямал-Ненецкий автономный округ, построить через Монголию в Китай. И там, возможно, соединить с какими-нибудь трубами, вывести на Дальний Восток еще куда-то. Ну, во-первых, это ну, меньше 7 лет никак не будет строиться такая труба, а уж сколько она будет выводиться на большую проектную мощность, это даже страшно подумать, а во что она обойдется строительством, тем более там «Газпром» будет работать, а у них сметы ой-ой-ой всегда какие. Поэтому вот по причине отсутствия трубы Китай и Азия, российская, ну, европейский рынок не заменят по газу тоже. А потом там же еще хитрость какая. Китай так и не давал согласия на то, чтобы через Монголию получать газ, как мы тут объявляли в Москве. Он всегда говорил на всех переговорах, что никаких транзитов ни через какую Монголию или Казахстан мы не согласны. Газ только напрямую можем получать. И потом Китаю сейчас столько газа не нужно. Поэтому говорить о том, что что-то заменит европейский рынок газа, это глупости.
Хорошо, а Европа сама может обойтись без российского газа и нефти? Ну, постепенно, например. Вот я видел сообщение, что из Норвегии в Польшу срочно прокладываться будет газопровод.
Он где-то уже есть.
В январе,
он
да?
Уже построен.
Построен.
Да, он уже построен, да, да, Nordic Pipe.
Вот ну, на всех же Норвегии не хватит, но есть для юга
нет,
есть Алжир.
Нет, и... нет. Для того, чтобы вот газом обеспечить Европу, ну, сразу не получится. Но вы посмотрите, если в начале года, если где-то еще, может быть, до начала апреля, вот Европа, примерно там было больше 33% в зависимости от российского газа. Сейчас 24%. Вот она уже постепенно, потихонечку стала заменять российский газ газом сжиженным, получаемым из разных источников. Я замечательную на этой неделе видел карту, где показано движение почти 80 танкеров со сжиженным природным газом, которые направляются в Европу не только из Соединенных Штатов Америки, а из Африки, из Ближнего Востока, из Тринидада и Тобаго, и бог знает откуда. Вот они везут. Почему везут? Потому что европейцы готовы пожертвовать, ну, финансовыми какими-то делами и больше заплатить за этот сжиженный газ, чем азиаты. То есть они газ оттягивают с азиатского рынка на Европу, потому что понимают, что это нужно для того, чтобы сократить зависимость от вот политизированного российского газа. Это раз, это сжиженный природный газ. Второе – это энергоэффективность, энергосбережение, развитие альтернативных источников, строительство интерконнекторов между европейскими государствами, чтобы перебрасывать из страны в страну газ. Ну, и программа экстренная. Они еще с 2012 или 2014 года предлагали принять такую программу. Если Россия отключит газ, то давайте, вот будет такая программа, мы будем с Запада Европы объемы перебрасывать в Центральную и Восточную Европу.
Ну, Литва построила терминал, да?
Литва построила уже давно СПГ. Терминал и страшно довольна. Он загружен по конец сентября. Сейчас собираются чуть ли не в сжатые сроки строить терминал в Латвии, а сжатые сроки Финляндии вместе с Эстонией собираются в Палдиске строить терминал по приему сжиженного газа. В Германии когда-то зарубили проекты терминалов. Два терминала сейчас собираются строить в Германии. Соревнование идет между Германией и Италией за аренду плавучих терминалов по приему газа. И там по два новых терминала, где они хотят арендовать, чтобы начать это. То есть, в конце концов, я думаю, что вот слова немецких политиков о том, что за два года они могут избавиться от российского газа, они могут быть реальностью. Это вот Италия говорит только к 2027 году.
Но меры принимают... они у Алжира закупки увеличили.
Да, ну там немножко, но увеличили. Но они могут... Сейчас они принимают меры к тому, чтобы не 27-й год, а гораздо раньше избавиться от российского газа. И я считаю, что года за два вот Европа может с зависимостью от российского газа покончить.
В общем, то, что удалось завоевать Леониду Брежневу, европейский рынок газа и нефти, вот удается в такие краткие сроки разрушить нынешнему российскому лидеру благодаря войне и такому не вполне адекватному, прямо скажем, экономическому поведению. Ну а что об этом думают россияне? Опрос на улицах Москвы.
Мы окажемся не в самом приятном положении, учитывая то, что это является одним из главных продуктов экспорта. Поэтому я думаю, это будет, конечно, очень плохо.
Ну, как-то перейти на альтернативные источники доходов, развивать свое что-то.
Ну, не знаю, как это называется в экономике, но диверсификация экономики, что-то вроде того.
Не знаю, в другие страны продавать, на восток, наверное. Альтернативу искать.
С Китаем могут запросто.
Продавать другим странам.
Ну, перестанет и перестанет. А нам-то что делать? Нам жить дальше.
Если мир связан с нефтью и газом, все равно будут покупать. Экономика построена так.
Ну, продавать кому-нибудь другому.
Особо ничего не изменится, потому что в основном они импортируют газ, а не нефть.
Я думаю, для этого придуманы какие-то запасные варианты, чтобы Россию держать в хорошей позиции.
Продавать ее в Китай куда-нибудь, продавать ее в Азию. Но найти канал-то можно в любом случае. Я думаю, что это не проблема.
Ну, знаете, мне кажется, многие не понимают в этом пока ничего. Пока цена не подрастет на хлеб и все остальное, мы этого не поймем, я так думаю.
Ну, у нас остались же страны, которые с нами сотрудничают и не отказались от нас. Поэтому я думаю, что мы найдем, куда ее сбывать. И как бы без Европы мы, я думаю, будем так же жить неплохо.
Да мы проживем как-нибудь, я надеюсь. А что будет, не знаю. Это пусть они думают.
Китай будет покупать. Ну, та же Америка тоже, ей тоже нет нужно.
В общем, сначала обеспечь себя, а потом помогай другу, да? Вот и нам нужно в таком же ключе, наверное, жить.
Ну, в общем, ощущение такое, что люди не верят в то, что все изменилось, пока не почувствуют этого, как сказала одна из опрошенных на своем жизненном опыте и уровне доходах и так далее. Вопрос Сергею Хистанову. Вот есть ли какие-то закономерности между ростом или падением нефтегазовых доходов и поведением государства, и, например, изменением какого-то поведения людей в этом государстве? Что-то на этот счет можно сейчас сказать?
Можно. Более того, вот если есть техническая возможность, хотелось бы вывести на экран один интересный график. Это стоимость основного российского сорта экспортного нефти, пересчитанного в постоянные доллары 2013 года. Вот это скриншот из журнала «The Economist» они сделали. И вот люди моего поколения и старше, посмотрев на этот график, ну, наверное, всю свою жизнь практически на этом графике увидят. Потому что здесь видно, почему до сих пор многие как бы очень с ностальгией вспоминают СССР брежневской эпохи, что вторая половина 70-х, первая половина 80-х годов, это вот на графике видно, взлет стоимости нефти, соответственно, Советский Союз пролился золотой дождь. Видно, за что не любят Горбачева, почему не только не любят, а многие даже ненавидят Бориса Николаевича Ельцина, потому что при нем как раз был пик падения стоимости нефти. Ну и секрет популярности нашего нынешнего президента тоже вполне понятен, потому что при нем произошел вот прямо стратегический рост стоимости нефти. Видно, что длительный период низких цен на нефть, начиная с падения 85-86 годов и до начала нулевых годов, это индуцировало очень мощные перемены в общественном устройстве. Вот пресловутый распад СССР. И от падения цен на нефть до вот этих мощных перемен прошло, в принципе, 5-6 лет. С экономической точки зрения не имеет значения, упала цена или упал объем экспорта. Поэтому если, вот, неважно, либо в силу того, что у нас станут меньше покупать нефти и газа, либо в силу того, что у нас упадет добыча, что тоже не исключено, вот если в результате этих действий экспортные доходы заметно снизятся, кстати, не обязательно до нуля, вот, огромные перемены были индуцированы при падении не на 100%, а процентов на 75-80. То есть вот даже если там часть нефтяных ресурсов удастся продать, то это не решение проблемы. Там, падение поступлений на 75-80% с большой вероятностью индуцирует очень большие перемены. Ну, об этих переменах, наверное, правильнее говорить не с экономистами, а с социологами и политологами.
Да, это достаточно впечатляющий действительно график. А я хотел Михаила Крутихина еще спросить об Иране. Собственно, вот уже слышишь периодически такую мысль, что ну ничего, проживем как в Иране. Иран под санкциями жив-здоров. Они, в общем, не погибли. Вот какая жизнь может возникнуть при действительно серьезных вот этих вот санкциях, которые снизят и добычу нефти, и газа, и экспорт. Что впереди у россиян, ваш взгляд, с учетом опыта Ирана?
Я бы даже на Иран, может, и не стал бы смотреть на современный. Я посмотрел бы на то, как в Иране вдруг поменялся государственный строй в 79-м году, когда в стране оказалось, что большая часть населения никому не нужна. Она ничего не производит. Вот там попытались немножко ее в университеты направить, там еще куда-то направить. А вот стране по экономическому развитию она просто была не нужна. Страна перешла там от феодализма очень быстро в 60-е годы к развитому капитализму. И вот всех, кто там в этом феодализме копался на земле там, или еще что-то делал, они просто оказались ненужными. И когда вокруг города Тегеран где-то около 2 миллионов было людей безработных в каких-то трущобах, то очень легко было свергать режим шаха. А вы посмотрите, что может получиться в России. Ну, скажем, вот одна только нефтяная отрасль. Какой-нибудь поселок в Западной Сибири. Он добывает в этом поселке, там промысел, рядом компания, работает. 3 миллиона, очень хорошие, 3 миллиона тонн нефти в год. 30 тысяч человек живут в этом поселке. Не нужна вот эта нефть. Не нужно.
Вот, ну, вот уголь куда сейчас не нужен денутся? Сразу, например.
Куда они, эти люди, денутся? Вы посмотрите, у «Газпрома» 500 000 человек, это вот только штатное расписание «Газпромовских» всех организаций. Это 500 тысяч человек. А если учесть компании, которые обслуживают «Газпром», которые на него работают, поставляют оборудование, там, занимаются электроэнергию, воду, бог знает что, много-много-много людей, то это до 1,5 миллионов человек обслуживает только вот газовую отрасль одного большого монстра такого газового. Это даже не другие компании. Вы посмотрите, если резко сокращается возможность реализации газа «Газпромом», или нефтяные компании сокращают свои промыслы, вот так, где люди работают и где живут, в поселках, резко на 40%, как мы сказали. Вы представляете, какая будет безработица в стране?
А это далеко от Москвы.
А если учесть, что в Калужской области закрываются заводы по сборке автомобилей, сколько тысяч человек на каждом. А, извините, Макдональдсы, Икеи и все прочее, где тысячи человек. А вот эти все тысячи, которые выйдут на... Это сейчас вот там Макдональдс сказал, что он 2 месяца будет еще платить там или сколько-то времени людям. Когда все окажутся вот эти люди без... Ну, логистические связи нарушены, вот мы сейчас слышим. Это значит, встали какие-то производства.
Ну, АвтоВАЗ стоит.
Это люди без средств к существованию, без каких-то занятий. Куда? Все пойдут в Росгвардию защищать руководителей страны? Подавлять...
Ну, слушайте, а вот, между прочим, в Иране огромное количество людей было призвано в армию на войну с Ираком, и там и сгинуло.
Ну, не совсем так. Они были... Там еще и были 2 организации, тоже военизированные. Это корпус стражи исламской революции и так называемый Басидж, мобилизационные силы. Вот туда, конечно, пришлось их всех куда-то девать, потому что для производства они не нужны. И когда в России для производства вот основных экспортных товаров не нужно будет столько людей, да еще и с фронта, с украинской земли вернуться, как в свое время афганские ветераны возвращались, как взлетела преступность по стране, что творилось. И если эти вернутся, в общем-то, привыкшие к пролитию крови, изнасилованиям и грабежам, что мы получим в итоге без нефти и газа, где все-таки люди были заняты и делали какой-то экспортный продукт. А другого экспортного продукта я вот пытался тоже найти. Я знаю, у меня друзья-экономисты, они пытались посмотреть, чем Россия может заменить нефть и газ. Но не нашли.
Ничего нет.
А чем заменить? Вот, может, вы найдете, вот дайте мне совет такой, чтобы таким же становым хребтом российской экономики главным экспортным продуктом что-то стало. Вот что. Давайте в какую-нибудь страну чиновников-вредителей экспортировать. Этого у нас добра полным-полно, они такого наворочают там где-то.
Да, в общем, ситуация действительно тяжелая и, кажется, совершенно непросчитываемая большинством тех, кто принимает в России политические решения. Я благодарю Сергея Хистанова и Михаила Крутихина, которые были гостями программы «Лицом к событию». Вел ее Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наш